Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Ги де Мопассан. Исповедь женщины.
Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей. Следовательно, я вольна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени. Меня много любили. Вы это знаете, и я сама часто любила. Я была очень красива, я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мною. Женщины нередко утверждают, что всей силой сердца любили только раз в жизни. Мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу. Тем не менее, она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров. Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно не повинна, но которое повлекло за собою все дальнейшие. Всего год как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрве де Кер, бретонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь нуждается... Так я, по крайней мере, полагаю, в свободе и одновременно в препятствиях. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом и церковью, это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным. Муж мой был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный, он высказывал суждения, рубившие как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему не имеют доступа те идеи, которые обновляют и оздоровляют ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна. Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями. Мох, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли Волчьей ямой. А на самом конце парка, на краю ланды, находились два больших пруда, заросшие тростником и водорослями. Между ними, на берегу соединявшего их ручья, мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток. Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданное моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за пять до того я привезла ее из Испании. Это был брошенный родителями ребенок, темноглазая, со смуглым цветом лица, волосами густыми, как лес, и постоянно растрепанная, она напоминала цыганку. В то время ей было 16 лет, но на вид можно было дать 20. Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя. Я обратила внимание на одного молодого человека, барона Дес, который зачастил к нам в замок. Затем он перестал приезжать. И я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось. Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня. Но несмотря на то, что он не входил более ко мне, я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного одной, я часто слышала по ночам осторожные шаги. Они доходили до моей двери и через несколько минут удалялись. Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказала об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил:
«Ничего, это сторож».
Однажды вечером, когда мы заканчивали обед, Эрве, казавшийся необычайно веселым, хотя веселость эта была притворной, спросил меня:
«Не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур».
Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со странной настойчивостью, я в конце концов ответила: «Ну, разумеется, друг мой». Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов, и предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным. Но странно, что мой муж пришел вдруг в нервное состояние. Он волновался весь вечер и был крайне возбужден. Он то вскакивал с места, то снова садился. Около 10 часов он сказал мне:
«Вы готовы?»
Я встала и, так как он сам принес мне мое ружье, спросила: «Заряжать пулей или дробью?» Он удивился, затем ответил:
«Одной дробью, этого будет достаточно, уверяю вас».
Затем, спустя минуту, добавил странным тоном:
«Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием».
Я рассмеялась. «Я? Почему? Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу? Что вам пришло в голову, друг мой?» И вот мы бесшумно двинулись по парку. Весь дом спал. Полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестевшей шиферной кровлей. На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны. И ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой и печальной, нежной и душной ночи. Она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканья лягушки, ни гуканья совы. Над всем нависло мрачное оцепенение. Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный с головы до ног страстью охотника. Мы скоро дошли до прудов. Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его. Но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца. Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем, не спеша, зарядил свое ружье. Сухое щелканье затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал:
«Может быть, этого испытания для вас уже достаточно? Тогда уходите».
Я ответила, изумившись до крайности: «Нисколько. Я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?» Он пробормотал:
«Ну, как вам угодно».
И мы продолжали стоять неподвижно. Прошло приблизительно полчаса, и так как ничто не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом: «Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно здесь?» РВ вздрогнул, точно я его укусила, и, прижав губы к моему уху, ответил:
«Вполне уверен».
И молчание возобновилось. Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес:
Видите его там под деревьями?
Как я не вглядывалась, я ничего не различала. Эрве медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. Я и сама приготовилась стрелять. И вот внезапно в 30 шагах от нас показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как бы спасаясь бегством. Я была так поражена, что громко вскрикнула. Но прежде чем я успела обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя, выстрел оглушил меня, и я увидела, что этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей. Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала, но рука взбешенного Эрве схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками и, держа меня на весу, подбежал к телу, распростертому на земле, и швырнул меня на него изо всей силы, точно хотел разбить мне голову. Я почувствовала, что погибаю. Он готовился убить меня и уже занес над моим лбом свой каблук, когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит. Я быстро вскочила на ноги. На нем стояла на коленях Пакита, моя горничная. Вцепившись в Эрве, подобно взбесившейся кошке, со сведенным судорогой лицом, вне себя, она рвала на нем бороду и усы, царапала кожу на лице. Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях, целуя его глаза, рот, раскрывая своими губами мертвые губы, стараясь найти в них дыхание, высшая степень любовной ласки. Поднявшись на ноги, мой муж смотрел на нее. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул:
«О, прости, дорогая! Я заподозрил тебя и убил любовника этой девушки. Сторож ввел меня в заблуждение!»
Я же глядела на эти страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца. Слушала ее рыдания, видела порывы ее отчаявшейся любви. И с этого момента поняла, что я буду изменять мужу.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестные произведения известных авторов.
Ги де Мопассан. Исповедь.
Маргарита де Терель умирала. Ей было 56 лет, но на вид не менее 75. Она задыхалась, лицо ее белое, как простыня, судорожно дергалось, все тело мучительно дрожало, а глаза дико блуждали, словно ей чудилось что-то страшное. Ее сестра Сюзанна, старше ее на 6 лет, рыдала, стоя на коленях около кровати. На маленьком покрытом салфеткой столике у ложа умирающей стояли две зажженные свечи, так как должен был прийти священник для соборования и причастия. В спальне был зловещий беспорядок последнего безвозвратного прощания, как во всякой комнате, где лежит умирающий. На столах и полках пузырьки из-под лекарств, во всех углах полотенца, отброшенные в торопях ногой или половой щеткой, стулья и кресла, расставленные как попало, словно разбежались от испуга во все стороны. Смерть притаилась где-то здесь и выжидала. История двух сестер была трогательна. Ее рассказывали по всей округе, и не раз она вызывала у слушателей слезы. Старшая, Сюзанна, когда-то любила одного молодого человека, и он тоже любил ее. Они были обручены, день свадьбы уже назначен, когда Анри де Сан-Пьер скоропостижно скончался. Девушка была в ужасном отчаянии и поклялась никогда не выходить замуж. Она сдержала слово. Надев вдовье платье, она так и не сняла его. И вот однажды утром ее сестра, ее младшая сестра Маргарита, которой было только 12 лет, бросилась к ней в объятия и сказала: «Сестрица, я не хочу, чтобы ты была несчастной, не хочу, чтобы проплакала всю жизнь. Никогда, никогда я не покину тебя. Я тоже никогда не выйду замуж. Я останусь с тобой навсегда». Сюзанна, растроганная этой детской преданностью, поцеловала сестру, но не поверила ей. Однако младшая тоже сдержала слово. И, несмотря на увещевания родителей, несмотря на мольбы старшей, так и не вышла замуж. Она была хороша собой, очень хороша. Молодые люди влюблялись в нее, но она всем отказывала. Она не покинула сестры. Они прожили вместе всю жизнь, никогда не расставаясь. Они шли бок о бок одной и той же дорогой, связанные неразрывными узами. Но Маргарита всегда казалась печальной, удрученной, более суровой, чем старшая сестра, словно великая жертва надломила ее силы. Она быстро состарилась, посидела в 30 лет и часто хворала, как будто ее снедал какой-то тайный недуг. Теперь она умирала первой. Уже сутки она не говорила ни слова. Только на рассвете сказала: «Пошлите за священником, пора». Конвульсивно вздрагивая, она все время лежала на спине, страшная на вид, беспрестанно шевеля губами, словно из глубины ее сердца уже поднимались какие-то ужасные слова, но еще не могли сорваться с уст, и смотрела вокруг себя безумными от страха глазами. Ее сестра, припав лбом к краю постели, плакала в глубокой скорби, повторяя: «Марго, родная моя, детка моя». Она всегда называла ее деткой, так же, как младшая называла старшую сестрицей. На лестнице послышались шаги. Дверь открылась. Появился мальчик-служка, а за ним старый священник. Увидев их, умирающая быстро приподнялась, села и, с трудом открыв рот, прошептала несколько слов, царапая ногтями по простыне, словно хотела разорвать ее.
Аббат Симон подошел, взял ее за руку, поцеловал в лоб и ласково сказал: «Господь простит вас, дитя мое. Будьте мужественны, час настал. Говорите».
Тогда Маргариту охватила такая сильная дрожь, что вся ее кровать затряслась. Умирающая пробормотала: «Сестрица, садись и слушай».
Священник нагнулся к Сюзанне, припавшей к постели, поднял ее, усадил в кресло и, взяв за руки обеих сестер, произнес: «Господи Боже мой, пошли им силы, будь милостив к ним».
И Маргарита заговорила. Слова одно за другим вырывались из ее горла, хриплые, отрывистые, как бы угасающие. «Прости, сестрица, прости меня. О, если б ты знала, как я всю жизнь боялась этого часа. В чем тебя простить, детка? Ты отдала мне все, всем пожертвовала ради меня. Ты ангел!» Сюзанна лепетала сквозь слезы, но Маргарита прервала ее. «Молчи, молчи, дай мне сказать, не перебивай. Дай мне сказать все до конца. Слушай. Ты помнишь Анри?» Сюзанна, вздрогнув, посмотрела на сестру. Та продолжала: «Выслушай меня, и ты все поймешь. Мне было тогда 12 лет. Я была избалована, делала все, что вздумается. Ты помнишь, как меня баловали? Слушай же. Когда он в первый раз приехал к нам, на нем были лакированные сапоги. Он сошел с лошади у крыльца, извинился за свой костюм и сказал, что приехал сообщить папе какую-то новость. Ты помнишь все это, да? Молчи, слушай. Увидев его, я была так поражена его красотой, что остолбенела и простояла в уголке гостиной все время, пока он разговаривал с папой. Дети совсем особенные, ужасные существа. О, как я мечтала о нем! Он приехал еще раз. Стал бывать в доме. Я смотрела на него во все глаза, всей своей душой. Я была старше своих лет и много хитрее, чем казалось. Он стал бывать чаще. Я думала только о нем. Я шептала: «Анри, Анри де Сан-Пьер». А потом стали говорить, что он женится на тебе. О, сестрица, какое это было для меня горе, какое горе! Я не спала 3 ночи и все плакала. Он приходил каждый день после завтрака, помнишь? Не отвечай, слушай. Ты делала для него пирожные, которые он очень любил. Из муки, масла и молока. А я тоже умела их готовить. Я и сейчас могла бы их сделать, если бы было нужно. Он проглатывал их целиком, выпивал стакан вина и говорил: «Замечательно!» Ты помнишь, как он говорил это?
Замечательно. Замечательно.
Ты помнишь, я ревновала. Ой, как я ревновала. Приближался день твоей свадьбы. Оставалось только 2 недели. Я совершенно обезумела. Я говорила себе: он не женится на Сюзанне, нет. Я не хочу этого. Он женится на мне, когда я вырасту большая. Я никого не полюблю в жизни так сильно, как его. Но однажды вечером, за 10 дней до свадьбы, ты гуляла с ним перед замком при свете луны. И там под елью, под большой елью, он обхватил тебя обеими руками и поцеловал долгим-долгим поцелуем. Ты помнишь это, не правда ли? Это был, вероятно, ваш первый поцелуй. Ты была такая бледная, когда вернулась в гостиную. Я видела вас. Я была в саду, в кустарнике. Я пришла в бешенство. Я убила бы вас, если бы могла. Я сказала себе: он никогда не женится на Сюзанне. Он ни на ком не женится. Я не вынесу такого несчастья. И вдруг он стал мне глубоко ненавистен. Тогда знаешь, что я сделала? Слушай, я видела, как наш садовник приготовлял колобки, чтобы травить бродячих собак. Он камнем разбивал бутылку в порошок и толченое стекло клал в мясной шарик. Я взяла у мамы аптекарский пузырек, искрошила его молотком и спрятала толченое стекло в карман. Это был блестящий порошок. На следующий день, когда ты приготовила пирожные, я разрезала их и подмешала туда порошок. Он съел 3 штуки. И я тоже съела 1. 6 остальных я бросила в пруд. 2 лебедя умерли через 3 дня. Помнишь? Молчи. Слушай, просто слушай. Только я 1 не умерла. Но осталась больной навсегда. Слушай, он умер. Ты знаешь. Слушай, это еще ничего, но потом... Потом все время было самое страшное. Слушай, вся жизнь, вся моя жизнь, какая же это была мука. Я сказала себе: я больше не покину сестру и перед смертью все расскажу ей. Да? С тех пор я всегда думала о том часе. О том часе, когда я признаюсь тебе во всем. И вот час настал. Настал. Как же мне страшно, сестрица. Утром и вечером, днем и ночью я все думала об одном. Придет время, и я признаюсь ей во всем. Я ждала. Ах, какая это пытка! И вот я все рассказала. Молчи, ни слова. Теперь мне страшно. Если я теперь увижу его на том свете, если увижу, подумай только, ведь я увижу его первое. Я не посмею. Но придется. Прости меня. Прости. Я не могу предстать перед ним без твоего прощения. Скажите ей, господин Кюре, чтобы она простила меня. Скажите, прошу вас, я не могу умереть без этого. Она умолкла и, тяжело дыша, судорожно сжимала простыню. Сюзанна закрыла лицо руками и не шевелилась. Она думала о нем, о том, кого могла бы любить так долго. Какую хорошую жизнь могли бы они прожить. Она снова видела его, видела в исчезнувшем прошлом, в далеком, навсегда угаснувшем прошлом. А этот поцелуй, его единственный поцелуй, она сохранила его в душе. И после него ничего, ничего за всю жизнь.
Вдруг священник выпрямился и громко крикнул дрожащим голосом: «Мадмуазель Сюзанна, ваша сестра умирает!»
Тогда Сюзанна отвела руки от залитого слезами лица, наклонилась к сестре и шепнула: «Я прощаю тебя, детка, прощаю».
Прозвучали рассказы Ги де Мопассана «Исповедь» и «Исповедь женщины». Сам писатель о своем творческом пути сказал: «Я вошел в литературу как метеор и выйду из нее как молния». Другой известный француз Жюль Ренар о Мопассане говорил, цитирую: «Он таил от нас свою жизнь». А вот что написал об этой жизни Константин Паустовский. У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь «На воде». На «Милом друге» у Мопассана служили двое матросов. Старшего звали Бернар. Когда о смертельной болезни хозяина стало уже известно, то матросы ни словом, ни жестом не выдали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что в последнее время с ним творится неладное, что он действительно теряет рассудок и жалуется на головные боли и на то, что изнутри его разъедает морская соль. Когда Мопассан скончался, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему ложному мнению о Мопассане, что у их хозяина было гордое и стыдливое сердце. Что они могли сделать в память о Мопассане? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие равнодушные руки. И матросы старались. Они оттягивали ее продажу сколько могли. Они были бедные люди, и один только Бог знает, как это было им трудно. Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции. Но тщетно. Так яхта и перешла в руки богача и бездельника графа Бартолеми. А матрос Бернар в конце жизни сказал: «Думаю, что я был неплохой моряк». Наверное, нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. Очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова. А эти слова словно завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан. Он прошел поразительно быстрый писательский путь. Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называющий жизнь клинком для писателей, незадолго до своего конца потянулся к чистоте и прославлению любви страдания и любви радости. В свои последние часы он думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни. Куда он звал? Куда он вел за собой людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя? Он понимал, что этого он не сделал. И что если бы к его писаниям прибавилось сострадание, то он мог бы остаться в памяти человечества гением добра. Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил в то, что любовь – это не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести – сожаления. И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, молоденькая, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено, большего он не хотел. Теперь он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении. Он – недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для написания еще одного забавного анекдота из области малопонятных человеческих чувств. Нет, теперь они для него стали очень понятными, благословенными. Они были святая святых нашего несовершенного мира. И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она продолжала разъедать его. Несмотря на то, что писатель отбрасывал ее от себя целыми горстями, полными, едкими, большими горстями. Сегодняшняя программа была посвящена творчеству Гида Мопассана.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.